Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 180-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на русском языке. И сегодня у нас продолжается наша цепочка выпусков с гостями. Сегодня у меня в гостях Диляра Садриева. Привет!
Привет, привет!
Тебя наверняка многие знают по каналу на YouTube Space Room. И давай, наверное, с него и начнем, перед тем, как перейти к нашей основной теме. Как тебе вообще пришла в голову идея делать видео о космосе? Я всегда всячески приветствую любые, знаешь, как-то научно-популярные каналы, которые тем более рассказывают о космосе, поэтому интересно, вот как ты к этому пришла?
Честно говоря, я даже не знаю, как к этому пришла, но начала я не с YouTube-канала, я завела паблик ВКонтакте около 3 лет назад, наверное, где-то. И вот эта именно космическая тематика меня заинтересовала очень резко и неожиданно. Я даже не знаю, с чего вдруг. Как бы у меня никак с наукой жизнь не связана была. Вот, и тут вдруг внезапно вот такие вот появились интересы. И где-то вот год назад, наверное, я уже завела канал, потому что, ну, многие подписчики просили именно в видеоформате рассказывают именно, чтобы именно еще девушка рассказывала о космосе, это как-то необычно вроде как. Вот, и я решил попробовать.
Ну, это, кстати, достаточно странно, что девушек мало в этом, ну, не бизнесе, бизнесом это назвать сложно пока что, к сожалению. Вот, но в этой тематике, потому что я знаю, например, среди наших слушателей есть достаточное количество девушек, женщин, в частности, когда присылают вопросы, вот у нас есть рубрика, в которой я отвечаю на вопросы слушателей, там регулярно, ну, понятное дело, мужского пола больше, в принципе, потому что у нас есть еще и как бы и IT-подкаст, да, и там всегда 90% мужиков сидит, да, вот. Но тем не менее, я считаю, что в целом это не должно быть какой-то, знаешь, исключительно какой-то мужской темой, потому что вот как-то если посмотреть на YouTube, действительно, как-то и там, и все астрономы в основном мужики, а тут... ну, в общем, надо как-то это тоже популяризировать. И в этом плане ты, конечно, молодец. Я честно скажу, вот мне на твой канал сначала дали ссылочку слушатели. И я считаю, что у тебя он несправедливо недооценен. Там обычно, знаешь, что на YouTube же все меряют количеством подписчиков. И вот я недоволен. Я считаю, слишком мало у тебя подписчиков, поэтому постараемся сегодня тоже как-то это исправить. Если вы еще не подписаны на Space Room, пойдите в YouTube. Естественно, в шоу-ноутах есть ссылочка. Можете в приложении, через которое слушаете этот подкаст, либо на нашем сайте birdcast.com, либо просто пойти в YouTube, набрать Space Room, как космическая комната. Ничего сложного. Два разных слова.
Да, спасибо.
Давай, да, давай еще немножечко про популяризацию. Вот с какими, возможно, с трудностями, такими, может быть, неожиданными особенностями аудитории ты сталкивалась вот за время, которое ты этим занимаешься? Может, какие-то такие необычные моменты ты можешь вспомнить?
Ой, да в основном, честно говоря, моменты такие банальные, обычные. Вроде того, что почему нет звезд на фотографиях с космоса? Это прям вот стабильно. Почему там, да, американцы не были на Луне и так далее. Ну, в общем, очень банально в основном. Вот, и все такие...
Ну, то есть, понятно, как какие-то, да, мифы, да, которые прям...
Да, это прям стабильно. И, ну, все обычно еще часто встречается, что люди, например, говорят, я, конечно, там не астрофизик, я в этом не разбираюсь, но вы все не правы. Вот это тоже очень интересный момент. Потому что мне кажется, что все не так, все по-другому. Ну, просто так кажется. Вот. Но это, по-моему, сейчас во всех областях.
Ну, понятно, то есть нижний интернет наступает, да?
Везде такое. Вот. А так в целом тоже в основном одни мужчины, действительно. Процентов, наверное, 20 по статистике вот девушек и женского пола вообще интересуются. Но в основном
но это
пишут.
Это 20% еще очень неплохо, я тебе хочу
сказать. Да, да, вот именно ВКонтакте девушки еще есть, а вот если брать канал, то там сколько у меня сейчас, ну, 24 тысячи где-то, и там буквально, наверное, меньше 10% женского пола. Вот. В основном все пишут, какие-то вопросы задают именно мужчины, либо парни там молодые. Вот.
Понятно. Ладно, тогда предлагаю переходить к нашей основной теме, которая, в частности, уже затронута у тебя на канале и будет затронута еще больше, но об этом мы поговорим, я думаю, в конце выпуска по поводу того, как это будет дальше строиться. Но сегодня мы поговорим о такой штуке, как звезды и их эволюция. В принципе, вот за сколько, 180 выпусков я эту тему так или иначе затрагивал, наверное, много раз, но вот такого отдельного выпуска по звездам и по тому, как они живут, что с ними происходит в процессе их жизни, как происходит, значит, разница от зарождения до смерти звезд, какими они бывают, почему они так классифицируются и так далее. Вот мы как-то до сих пор не успели поговорить, и я решил, в общем, исправить эту оплошность. Для начала, наверное, тогда давай обсудим вообще вот, звезды, откуда они берутся. Вот у нас изначально был, да, большой взрыв. Там в процессе большого взрыва образовалась куча водорода, гелия и еще немножечко других элементов. Вот. И с тех пор как-то у нас вот образовались звезды. Давайте тогда поговорим о том, где они вообще рождаются и какие для этого нужны условия.
Да, ну рождаются они, естественно, в межзвездной среде сейчас. Ну, так как она как бы неоднородно распределена по Вселенной, конечно, поэтому они как бы выбирают места там, где более уплотненно, это газ и пыль межзвездного вещества. Там, где более плотно, и там, где более холодное вещество. Потому что там могут сохраняться молекулы водорода более-менее. Поэтому мы называем их молекулярными облаками. Вот, и там, где ниже температура, там они как бы собираются в такие комочки гравитационным сжатием. И обычно в одном молекулярном облаке образуется сразу много звезд. Ну, то есть это такой детский садик звездный получается. И, ну, часто мы встречаем и двойные звездные системы, да, чаще всего. Когда-то они изначально вдвойными рождаются, когда-то они там встречают своего спутника жизни потом уже. Но сам процесс звездообразования обычно запускается после какого-то события, вроде там взрыва сверхновой, например, неподалеку где-то, или столкновения тех же облаков газопылевых, либо столкновения галактик вообще. После этого процесс очень стремительно развивается все.
То есть, грубо говоря, для того, чтобы у нас начали формироваться звезды, нам нужно достаточно большое количество водорода. Желательно, чтобы он был, да, достаточно холодный и его было достаточно много. Ну, то есть, грубо говоря, если у тебя там ведерко водорода в космосе где-то летает, то из него, конечно, звезду не слепишь, как плотно его не сжимая. То есть, нам нужно много водорода и какое-то желательно событие, наверное, чтобы стимулировать вот это самое гравитационное сжатие. То есть, как правило, это действительно какие-то взрывы, может, пролетающая звезда через это облако быть, блуждающая, может быть, любое другое событие, которое как-то нарушит вот это спокойствие облака. Так оно, так или иначе, вот если его просто оставить, да, то она так или иначе все равно начнет скукоживаться. Просто произойдет это через гораздо большее количество времени, потому что, да, там, конечно, есть какие-то флуктуации гравитационные, там какие-нибудь песчинки собрались в какую-то кучку, и потом вокруг них становится еще больше песчинок, но это процесс очень медленный, поэтому, как правило, при большом количестве внешних каких-то явлений, ну вот мы перечислили их огромное количество, на самом деле, может быть, разных, то есть, ну, нужно какой-то вот катализатор, стимул, он забрасывается, и облако начинает сжиматься, и действительно у нас есть, да, звездные колыбели, в которых происходит активное звездообразование, то есть, как правило, да, если у нас уже есть большой кусок водорода летающий, то в нем может образовываться сразу несколько звезд, и они потом, да, кстати, вполне могут разлетаться вообще в разные части космоса. Мы, например, вот наше Солнце тоже было образовано в какой-то из звездных колыбелей, но у нас как мы видим, нет ни двойной системы, ни более-менее рядом мы не видим каких-то звезд, которые похожие на Солнце, соответственно, были образованы вместе с нашим Солнцем. То есть они могут быть достаточно далеко в итоге друг от друга, и в частности, вот данные с телескопа Гайя, о котором я не так давно рассказывал, вот они должны нам сильно помочь, вот, особенно в трассировании вот этих вот колыбелей, то есть, грубо говоря, понимать, какие звезды образовались вместе с какими, и, соответственно, более точно это уже понимать. И, соответственно, потом мы можем, грубо говоря, прокручивать время вперед и назад и понимать, что ага, вот эта вот группа звезд, хотя она летит в разные стороны и уже находится очень далеко, они, тем не менее, пришли вот из одного места и были сформированы из одного газового облака. Ну, да. Собственно, после того, как у нас звезда начинает сжиматься, ну, то есть, понятно, да, у нас есть огромное количество водорода, и вот водород начинает в такую кучку, шарик скапливаться. Что происходит после этого?
Да, так он скапливается, сжимается, пока нагревается, пока температура не достигнет где-то 3-4 миллионов градусов. И тогда начинаются термоядерные реакции внутри звезды. Но, правда, не всегда есть такие звезды, недозвезды, которые как бы не дотягивают немножко по массе. В них, ну, может загореться реакция, но она быстро затухает. Либо, ну да, она начинается, но быстро затухает, и такие объекты мы называем коричневыми карликами. Ну, то есть это такие недозвезды, недопланеты какие-то.
И в... Ну, наоборот, это скорее перепланеты. Ну, да, то есть, это, грубо говоря, если бы в Юпитер еще вкачать достаточно большое количество газа, то вот насколько я помню, опять же, я могу немножко ошибаться, но чтобы объект считался именно коричневым карликом, в нем должны пойти процессы образования дейтерия, но ничего больше.
Да-да-да.
Вот, то есть, грубо говоря, если у нас пошел образовываться дейтерий из-за реакции внутри этого куска водорода большого, то тогда это можно считать коричневым карликом. Если нет, то это такая вот большая планета, но, как правило, такие большие планеты, они все-таки образовываются вблизи какой-то звезды, ну и, соответственно, они просто считаются типа большой планетой, а не недозвездой. То есть вместо потенциально двойной, ну или там тройной, четверной, пятерной, шестерной системы, и такие тоже бывают, у нас просто будет звезда, вокруг которой вращается вот такая вот большая, большой-большой Юпитер.
Ну, то есть он никуда никак не эволюционирует уже.
Ну, потому что нечем, да, и у него процессов просто больше никаких не происходит.
Ну, он стабильно держится себе, как есть. Вот, но если массы достаточно, там где-то от 8, по-моему, 7% солнечной массы необходимо, чтобы загорелись уже термоядерные реакции по-настоящему, скажем так, полностью. Вот.
Угу. Тут еще стоит, наверное, сказать, что у нас должно быть, то есть, грубо говоря, у нас сначала гравитация сжимает, то есть гравитация давит как бы внутрь, а когда у нас загораются вот эти самые термоядерные реакции, то идет радиационное давление, которое направлено наружу. И вот когда достигает, а это достигается довольно быстро, когда достигается равновесие, когда, грубо говоря, гравитация толкает внутрь с той же силой, что и радиация толкает, ну, вот эти вот самые давления от солнечных, господи, каких солнечных, термоядерных реакций, вот, когда они выравниваются, то у нас получается шарик вот такой. То есть, именно поэтому у нас все звезды это такие шарики из газа, которые, в принципе, достаточно, в большинстве своем достаточно стабильные, и стабильность это обеспечивается вот этим самым равновесием. То есть...
Да, так и есть. До определенного момента. Вот, да, значит, вступает в такое энергетическое равновесие и вступает еще и на главную последовательность в тот же момент. То есть... Есть у нас такая диаграмма Герцшпрунга-Рассела, или Рессела, как ее называют. Придумали ее два астрофизика независимо друг от друга примерно одновременно, в самом начале 19 века. И там мы можем по этой диаграмме проследить как раз жизненный путь звезды. ее эволюционный путь.
Давай, наверное, расскажем чуть-чуть подробнее, что это за диаграмма, для тех, кто не знает. Это, ну, чтобы, да, чтобы не ломать себе язык каждый раз, вот, например, я знаю, что в англоязычном научном сообществе ее, как правило, называют HR-диаграмма. Я предлагаю дальше ее так и называть.
Или просто диаграмма.
Гиршпрунга-Рассела. Вот, но на самом деле вот HR-диаграмма – это... Ну, пожалуй, действительно, самый важный график во всей астрономии. То есть это не будет преувеличением. Что вообще собой представляет эта диаграмма? Естественно, пытались проследить, когда поняли, во-первых, да, что у нас есть много большое количество звезд, что они все разные, что они там отличаются друг от друга по целому списку критериев, пытались проследить какие-то тенденции, и, соответственно, чтобы проследить тенденции, брались какие-то две характеристики. Ну, это, конечно, все супер упрощенно, но тем не менее, да, то есть брались две характеристики, прослеживались какие-то тренды между ними, то есть строился график, наносились туда звезды, и вот в частности, вот эта вот HR-диаграмма, у нее по оси X получается у нас температура, а по оси Y – светимость. То есть, грубо говоря, у нас тусклые звезды находятся снизу, яркие звезды находятся сверху, горячие синие звезды находятся слева, холодные красные находятся справа. И вот если проследить, то есть нанести все звезды, которые мы видим на эту диаграмму, то из правого нижнего угла в левый верхний у нас идет то, что мы называем основной последовательностью, и туда попадает абсолютно большая часть звезд. То есть, грубо говоря, вот у нас зависимость температуры, то есть, как правило, маленькие звезды, они красные и холодные, и они находятся в правом нижнем углу, а большие звезды, они яркие и синие и горячие, соответственно, они находятся слева, вверху. Вот так выглядит, собственно, основная последовательность.
И в зависимости от массы они тоже внизу в правом углу, там самые легкие звезды, начиная с самых легких. Угу. Дальше где-то к середине, получается, наше Солнце расположено ближе к середине. И наверху гиганты уже. Там от 60 масс, от 100 масс Солнца. Вот. А также и для белых карликов там место есть внизу. И сверху уже сверхгиганты или красные гиганты, к которым переходят звезды с главной последовательностью.
Ну да, на самом деле последовательность это назвать достаточно, ну не то что неправильно, но это так традиционно принято, то есть изначально вот эта самая диагональ ее назвали именно последовательностью, но в принципе нельзя сказать, что вот звезда, да, рождается маленькая и потом становится больше. А, как правило,
ну, да, она же не движется туда, да?
Ну, она тем не менее по этой диаграмме вполне может двигаться, но не по основной последовательности.
Ну,
в зависимости от массы. То есть, грубо говоря, масса у нас диктуется изначальным количеством водорода в облаке, из которого, значит, создавалась звезда. И вот в зависимости от массы, она, как правило, если у нас ничего сверхъестественного, там какого-нибудь необычного не происходит, то звезда попадает в какую-то точку на вот этой вот основной последовательности. И, соответственно, масса у нас, получается, диктуется, насколько звезда будет горячей и насколько звезда будет светимой. Да? То есть, грубо говоря,
сколько она будет жить.
Угу. И, соответственно, а потом уже, в зависимости, опять же, от массы, звезда может по этой диаграмме перемещаться, либо, значит, в область сверхгигантов красных, да, потом к белым карликам переходить, или потом к взрывам сверхновых. Короче, там вариантов развития событий достаточно много, но так или иначе, они в основном зависят, да, как мы уже сказали, от изначальной массы. Но давай вот на примере того, что будет с нашим Солнцем. Наше Солнце находится вот примерно посередине этой диаграммы, ну, может, чуть-чуть правее и ниже. Но в целом вот наше Солнце такая достаточно обычная звезда, если так можно выразиться. Вот что с ней произойдет в будущем?
Так, ну если на примере Солнца, то сейчас оно получается где-то в середине своей активной деятельности находится, то есть оно все еще сжигает водород. И примерно через 5-6 миллиардов лет, по-моему, водород все-таки закончится в ее недрах. И останется, в принципе, только гелий. Ну, гелиевое ядро. И в этот момент термоядерная реакция как бы закончится, потому что температура уже недостаточна для возникновения следующего этапа реакции. Поэтому она начинает немного сжиматься. Сжимается и нагревается дальше, пока температура не поднимется уже для того, чтобы гелий вступил в реакцию. Когда он вступает в реакцию, уже выделяется еще больше энергии, поэтому звезда начинает раздуваться. Ну, то есть Солнце начнет превращаться в красного гиганта. И вроде бы по последним каким-то моделям, по-моему, оно Землю все-таки поглотит своей оболочкой.
Ну, а, да, оно расширится примерно до границ орбит нашей планеты. Непонятно, что там будет с Землей, потому что оно может ее как поглотить, так и просто выбросить куда-то. Но в процессе расширения оно может просто отбросить. Но нас, вряд ли это уже будет нас, потому что к этому времени, как минимум, оно нагреет, Солнце нагреется настолько, что все океаны и вся вода вообще испарится, всю атмосферу сдует мощным солнечным ветром. Так что, я думаю, нам уже будет не то, чтобы прям, чтобы сильно думать о том, а поглотит или нет.
Надеюсь, мы где-нибудь, да, в другом месте, может быть, будем наблюдать за этим.
Ну, что, за 5 миллиардов лет, я думаю, успеем что-нибудь придумать.
Да, разберемся.
Да.
Вот так. Красный гигант, красный гигант. Вот, после этого, после того, как и гелий уже сгорит, то дальше конкретно у Солнца уже дальше реакции не пойдут. То есть гелий превратится в углерод, в кислород. И все. На этом остановится, и это уже окончательный этап коллапса гравитационного наступит. И звезда начнет сжиматься, ну, то есть ядро ее начнет сжимать гравитация, потому что устойчивость уже потеряна будет. И сжиматься она будет уже до тех пор, пока не встретится со следующим противником своим. Это давление вырожденного электронного газа будет. При этом оболочка разлетится в планетарную туманность красивую. Вот, и останется вот этот белый карлик, который будет устойчив за счет вырожденного электронного газа. То есть это значит, что электроны, они...
Они занимают все доступные энергетические уровни, и, соответственно, да, нельзя больше сжать.
Запрет,
да.
Паули.
Да, то есть, грубо говоря, когда у нас, да, по принципу исключения все энергетические уровни заполнены, соответственно, грубо говоря, законы физики, да, квантовые, они не позволяют больше сжимать этот газ.
Да, тут уже, да, квантовая механика вторглась.
Ну, собственно, да, что значит, что у нас, во-первых, образуется планетарная туманность, ну, как, опять же, и многое в астрономии, это старое название, которое просто решили оставить, потому что то, что мы видим, ну, я думаю, многие видели фотографии, да, какие-нибудь там от Хабба или еще чего-нибудь, туманностей, которые как раз образуются вследствие смерти вот такой звезды, как наше Солнце, соответственно, вот когда действительно у нас заканчиваются термоядерные реакции, у нас сначала, значит, потом это, значит, звезда сжимается, потом расширяется, выкидывает вот весь тот газ, все эти элементы, которые она успела наделать внутри себя, наружу. И ядро, если оно недостаточно массивное, чтобы, например, там, привести к взрыву сверхновой или стать черной дырой, то ядро обратно сжимается и становится вот этим самым белым карликом. То есть, грубо говоря, это объект, который размером примерно с нашу Землю, и действительно в нем очень плотно упакованы атомы, и, соответственно, дальше их упаковывать уже нельзя, как мы уже сказали, потому что квантовая механика против. Но при этом вот эти вот самые туманности, они называются планетарными, потому что в свое время их считали планетами, когда видели в телескопы недостаточно мощные. Ну и с тех пор осталось название, и вот так в итоге мы их называем. В чем...
Да, ничего общего нет с планетами.
Да. Да. И в чем их прикол? Почему они все такие разноцветные, все такие красивые, разные формы? Дело в том, что да, это, короче, у нас разлетается газ. Ну вот, газ состоит из разных веществ, соответственно, в зависимости, опять же, от массы звезды, звезда делает разные элементы, да, то есть разные процессы включаются в разное время, и, в принципе, вот самые массивные звезды, которые вообще могут что-то, значит, в недрах себя создавать из гелия и водорода, а максимум они доходят до железа, потому что железо самый стабильный элемент, и, собственно, дальше железа по таблице Менделеева мы ничего делать внутри звезд не можем. Ну и когда звезда заканчивает свой жизненный путь, это все разлетается, соответственно, разные вещества отвечают за разные цвета, которые мы видим на фотографиях туманностей, а либо, опять же, это может быть, кстати, и в результате взрыва сверхновой, но, в общем, когда у нас все еще остается какой-то источник излучения внутри, будь то, ну, либо это звезда на разных этапах финальных своей жизни, либо же это, собственно, белый карлик. Ну, вот это вот подсвечивание вот этих самых регионов, вот оно отвечает за то, что мы видим эти планетарные туманности.
Да, потом из этих туманностей, из этого же вещества образуются новые звезды, опять-таки, круговорот жизни.
Угу. Ну, собственно, да, это то, что мы говорили в начале, какая-нибудь смерть звезды может стимулировать создание новых звезд где-нибудь рядом, если есть для этого условия, ну, соответственно, водородное облако. Но на самом деле, да, есть у нас и более интересные звезды, и чем массивнее, тем они более, скажем так, ярко заканчивают свою жизнь.
Ну да, Солнце должно тихонечко так умереть, незаметно вроде как. А более массивные звезды, да. Они и живут как бы гораздо меньше. Допустим, Солнце должно где-то 12 миллиардов лет прожить, а массивные уже там исчисляются буквально несколькими миллионами лет. А совсем легкие звезды, наоборот, очень долго живут. Они даже как бы первые звезды до сих пор не должны были еще умереть. То есть они там больше 13 миллиардов лет живут, и дальше они очень медленно сжигают водород.
Ну, собственно, красные карлики, это те, которые вот справа внизу находятся, они действительно, они там живут до триллиона лет, ну, то есть на несколько порядков больше, чем возраст нашей Вселенной на данный момент, то есть они будут жить еще очень-очень-очень долго. Ну и как мы сказали, да, что в целом в зависимости от массы у нас происходят разные процессы внутри звезд. Соответственно, они производят разные элементы. То есть, грубо говоря, вот сначала у нас есть водород, потом мы водород начинаем сжимать в шарик, да, в шарике начинаются термоядерные реакции, производится гелий, потом там включаются остальные процессы. Там есть вот такой цикл, который называется ЦНО, я не знаю, как он по-русски, наверное, правильно, но тоже, наверное, так же. Ну, то есть там в процессе производится как азот, так и кислород, потом включаются, то есть в зависимости от того, насколько разогреется Солнце, то есть ну, Солнце, звезда, да, и, соответственно, это будет зависеть от того, насколько его можно плотно сжать, то есть насколько гравитационной у нас сила есть. Соответственно, все это все еще зависит от массы, ну и, соответственно, от температуры, а температура, опять же, зависит от массы. То есть у нас со временем включаются все новые и новые процессы, и в целом у нас, вот как я уже сказал, может дойти до образования железа. То есть железное ядро, оно, как правило, остается железным ядром, и больше в нем никакие процессы не происходят, ну потому что вот такой процесс, он не может сделать ничего больше, чем железо. Вот. Но тогда, наверное, возникает вопрос, а откуда берутся все остальные элементы? Да? Потому что мы, я думаю, многие опять же слышали, что вот человеки – это, мол, то, что было сделано в звездах. Но у нас есть элементы и как бы дальше. Там еще таблица Менделеева добрых три четверти, если не больше, после железа. Откуда берется это все? Ну вот как раз за это ответственны массивные звезды и их конец жизни.
Да, такие условия, чтобы образовались уже более тяжелые элементы, они возникают вот именно в процессе взрыва сверхновой. Именно такие быстрые реакции, потому что больше, в общем-то, никак. Вот, то есть, когда когда уже все наварилось в звезде, наварилось оно в оболочке и в ядре. Ну, то есть ядро становится железным, да, в конце концов, у массивной звезды. При этом в оболочке все остальные этапы синтеза тоже сохраняются, все элементы. И когда оно сжимается, то вся эта массивная оболочка, она просто падает на ядро с огромной скоростью, натыкается на него, и это и есть как бы момент взрыва сверхновой. И в этот момент образуются как раз все остальные элементы.
Ну, то есть, грубо говоря, да, у нас все, значит, начинает быстро схлопываться, ну, а потом все те же процессы возникают, которые давят обратно, и, соответственно, у нас все очень быстро разлетается. Ну, и в зависимости, опять же, от массы, у нас может в итоге образоваться после взрыва сверхновой либо нейтронная звезда. Это, скажем так, недоупакованная черная дыра. То есть, это она, в принципе, похожа по своей сути на белый карлик, просто еще плотнее упакована.
Просто из нейтронов состоит.
Да. А если у нас достаточно вещества, чтобы его скукожить до того, чтобы у нас, да, преодолелся вот этот вот радиус Шварцшильда, после которого свет не может, значит, улететь из этого региона пространства, то у нас образуется черная дыра. То есть все, опять же, зависит от изначальной массы. То есть вот исключительно количество водорода, которое у нас летает в космосе, и которое в итоге будет, значит, скукожено в звезду, вот только этим у нас получается и задается то, насколько долго будет звезда жить, насколько она будет яркой, куда она потом пойдет по вот этой диаграмме Гиршпрунга-Рассела, как она закончит свою жизнь, станет ли она как там либо тихеньким как красным карликом, либо станет ли сверхгигантом, превратится ли потом в белый карлик, значит, станет ли после этого нейтронной звездой, черной дырой. То есть все это вот исключительно ограничивается количеством водорода, которое у нас есть, из которого мы можем лепить звезду. Вот. И мне пришла в голову аналогия, что это очень похоже на количество алкоголя, которое есть у вас в запасах. Вот. Если у вас есть бутылочка хорошего коньячку или там вина, то вы можете, в принципе, ее пить очень-очень долго, там, вечерами, наливать себе по полбокальчика, смаковать, и вот тогда это больше похоже на какого-то красного карлика, который может жить триллионы лет и потихонечку-потихонечку переваривать свой водород, значит, синтезировать его в гелий и вот так вот очень-очень долго это все растягивать. А если у вас есть уже там ящик пива или, не дай бог, ящик водки, то ваше, значит, времяпрепровождение будет гораздо ярче, гораздо больше, то есть обычно включаются процессы из серии «А давайте мы позовем друзей», «А давайте куда-нибудь поедем», «А давайте...» И чем больше у вас этого запаса алкоголя, тем больше вот этих вот процессов термоядерных включается, и включаются они, как правило, со временем. То есть сначала вы собираетесь, потом, значит, начинается активность, потом включаются еще что-нибудь. А давайте поедем за еще одной. И вот эти все. Вот. И, соответственно, если у нас запасов изначальных слишком много, то, как правило, да, это заканчивается какой-нибудь большой дырой или еще каким-нибудь неприятным процессом, но он может быть очень ярким, очень красивым. Потом на YouTube будет куча видео, которые все будет описывать. Вот как-то так вот.
Отличное сравнение.
Надо запатентовать
почти.
Вот. В общем, как-то так, да. Мы, наверное, еще о чем не поговорили, о том, что у нас есть классификация звезд. Тоже достаточно интересный момент, потому что как и все в астрономии, сначала у нас образовалось какое-то неправильное понимание, ну вот как с планетарными туманностями, но успели их так назвать, и в итоге это название осталось, и приходится как-то, короче, неудобно это все делать, но все привыкли. То есть, как у нас сейчас классифицируются звезды, есть у нас буквенные какие-то обозначения, да, которые в данном случае используются. Изначально, когда только, значит, поняли, что, во-первых, у нас звезды изнутри излучают непрерывный поток излучения, то есть, грубо говоря, если посмотреть на их спектр, то весь спектр заполнен, но проходя через внешние слои звезды, где находятся различные элементы, у нас происходит поглощение каких-то линий в этом спектре. То есть, грубо говоря, если мы проведем спектральный анализ, грубо говоря, разложим весь свет, который мы получаем от звезды, на вот такой спектр, да, красивенький, то в нем будут определенные линии. И эти линии соответствуют поглощению какого-то определенного элемента, ну, например, того же водорода. То есть у водорода есть линии в спектре, то есть если мы их видим, мы понимаем, ага, значит, в этой звезде есть куча водорода. И сначала у нас звезды классифицировались по силе вот этих самых водородных линий, то есть от А, Б, ну, то есть по-латински, да, A, B, C и так далее. Вот. Но потом, значит, были несколько ученых, которые к этому приложили руку. В частности, это была Энни Джоб Кеннон, которая предложила, собственно, новую систему классификации. И она, кстати, была тоже человеком, который занимался спектральным анализом. Вот. И, значит, она предложила эту систему. Потом эта система была подтверждена Максом Планком, который рассказал нам действительно, что разные звезды, значит, от зависимости от температуры излучают разный спектр, соответственно, пик у них происходит в разном спектре. Ну, грубо говоря, если мы посмотрим, да, на излучение максимально черного тела, вот у них в зависимости от температуры будет пик в разном месте. Ну и в конце, ну, не то чтобы в конце, но вот финальную точку в этом поставила астроном, которую звали Сесилия Пинга-Пушкин. И она смогла все вот это вот сложить в единую систему. И, соответственно, она, да, во-первых, она показала, что у нас звезды в основном состоят из гелия и водорода, а не, как считалось раньше, из кучи разных элементов. Вот, и в итоге у нас получилась система, в которой мы переорганизовали вот эти звезды, и они теперь в зависимости от их температуры и светимости располагаются. Соответственно, у нас получается OBA, FG, KM. И есть такая замечательная англоязычная мнемоника, да, которая «Oh, be fine girl, kiss me», которая, собственно, помогает запомнить последовательность вот этих букв, потому что они почему-то теперь не в алфавитном порядке, их никто не переназвал, а решили оставить как есть. И вот это самое мнемоническое правило придумала еще, собственно, Энни Джамп Кеннон, которая предложила изначально эту систему. Так что если вы видите в следующий раз звезда там типа «О2», или там О0, или там A что-нибудь, то это вот такая классификация. И она в таком странном порядке, именно потому что изначально у нас все было по силе водородных линий спектральных, а потом это все реорганизовали, а переназвать забыли.
Ну да, это как со сверхновыми тоже. Новые, сверхновые, они как бы наоборот старые звезды, уже умершие, называют до сих пор новыми.
Ну, да, то есть тут как-то...
Много такого.
Ну, на самом деле, астрономия полна такими названиями, потому что что-то вот устоялось, а потом оказалось, ой, это же совсем не так, совсем не так. Да, и да, а название уже народ. Менять, как бы учебники переписывать лень, поэтому...
Нормально.
Да. Ладно. Да, тогда предлагаю на этом на сегодня закругляться. Если вам интересна вообще вся эта тема со звездами, как они эволюционируют, то вы можете еще больше об этом узнать, перейдя на канал Space Room. Там сколько еще роликов ты обещаешь выпустить? Давай, публично признайся.
Ну, точно 3 еще будет отдельно по сверхновым, по нейтронным, по черным дырам.
Да.
Отдельно по каждому.
То есть у тебя уже есть 2 ролика, которые, собственно, некоторые подробности, о которых мы еще не говорили, раскрывают касательно эволюции звезд, то есть как звезды зарождаются, что с ними происходит в процессе их жизни. Ссылочки, как я уже сказал, все есть в шоу-ноутах, то есть если вы слушаете наш подкаст через какое-то приложение, пожалуйста, переходите в описание к этому выпуску, переходите по ссылкам оттуда, либо переходите на наш сайт birdicast.com, там все эти ссылочки тоже есть на страничке с этим выпуском, ну, либо же просто, как я уже сказал, переходите на YouTube, вбиваете Space Room, подписывайтесь, там, что там надо, колокольчики ставить, вот это все мне, YouTube этот ваш.
Лайки, подписки, да.
Ну, и ты говорил, у тебя есть какое-то сообщество ВКонтакте? На него я тоже...
Да, это да. Такое же название, да.
Оставлю ссылку. Если у вас ВКонтакте не заблокирован, вы туда все еще ходите после всех замечательных скандалов. то, ну, бог вам судья, что вам сказать. Но да, в любом случае, ссылочки тоже будут, если захотите, переходите. Ну, а вам, я, дорогие слушатели, еще напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Бородакаст, у нас есть замечательная... способ получать еще больше контента от нас. Для этого нужно вступить в закрытый клуб лучших слушателей, который находится по адресу patreon.com/бердикаст. Там вы можете получать почтовую рассылку нашу, там вы можете получать специальные выпуски, которые мы записываем вместе с Бородакастом, отдельные, после шоу отдельное. Там у нас есть черновые версии Бородакаста, которые можно слушать сразу после монтажа, и фактически вы получаете чуть более полную версию, которая выходит на день раньше. Ну и вообще, таким образом можете поддержать проект. Если вы не хотите делать это финансово, что ж, вы тем не менее все еще можете нам помочь. Для этого нужно всего лишь пройти в iTunes, ну или в приложении Apple Podcasts, если вы делаете с iOS-техники, поставить там количество звездочек, которые считаете нужным, оставить отзыв. Тоже было бы очень неплохо. И таким образом вы крепко поможете подкасту продвинуться вверх в рейтингах и, соответственно, стать доступным еще большему количеству людей. Ну, а на этом, пожалуй, все. Тебе большое спасибо, Диляра, что пришла. Мне кажется, получился очень интересный выпуск.
Тебе спасибо.
Ну, вот, заглядывай еще обязательно, если будет какая-нибудь интересная тема. Я думаю, все слушатели будут только рады.
Спасибо большое.
А на этом я с вами окончательно прощаюсь. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Бердикаст. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Бердикаст. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте bердикаст.com.